Мы вас услышали.
12 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну что, время в кино сходить?
Ну, наконец-то.
Ну, давай сходим. А, ты знаешь, вообще, для меня любой фильм – это такая рефлексия. Угу. Я рефлексирую, неважно, это фильм ужасов, это триллер.
Это турецкий сериал.
Это вообще для меня рефлексия такая.
Лучше бы я не начинала про это,
да? Да, это для меня вообще, я погружаюсь до такой степени, я недавно...
Ты просто погружной блендер.
Да, это правда. Я недавно до такой степени вник в фильм, что я даже
я
не услышал,
даже
как мне привезли доставку.
Боже.
Мне стояли в дверях, звонили, собака орала, а я сижу и смотрю телевизор.
А что ты смотрел? Очевидно, невероятное?
Нет, нет, это фильм был...
Что-то с НЛО связанное?
Нет, это... Я забыл, как он называется. Вспомню, скажу. Но неважно. Но хороший,
кажется,
фильм,
очень
мне очень понравился. Да.
Да.
Фильм с Николь Кидман. Кидман с широко закрытыми глазами. Широко закрытыми
глазами.
Ну,
я тебя понимаю, почему ты курьеров не слышал.
Я не видел этот фильм, если честно, до этого целиком. А вот тут вот я посмотрел.
Друзья, на эротику тебя потянуло.
Ой, батюшки, там эротики-то, господи, кот наплакал. Саморефлексия, рефлексия, правильно, в кино, мы проверяли ударение, и с нами в студии кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, добрый день.
Да, здравствуйте.
Привет, Микаэль.
Здравствуйте.
Мы красиво зашли.
Такое вступление было очень хорошее.
Да.
Ну, а почему нет? Ну, я правда, я от кино, для меня кино это рефлексия.
Да, никуда без этого.
Если в театре я напряженно себя чувствую, потому что не дыхни, пардон, не повернись как-то неправильно, чтобы не спугнуть соседей, в кино я прям вот себя...
Да.
Расслабляюсь.
Ну, поэтому и кино ближе к нам, да, как к обычным людям, чем театр. Вообще, если я не ошибаюсь, Ленин говорил, что кино это для народа искусство.
Если тут это Макс помнит.
Было.
Макс, что там Ленин говорил?
Знакомый близнец. В общем-то, да.
Кино это главное из всех искусств.
Возвращаясь к нашей теме. Что можно сказать о саморефлексии в кино? Почему я выбрал?
Да, почему такая тема?
Именно этот топик. Но это важно с двух сторон. С одной стороны, здесь я хочу изучить, как автор в произведении самого автора рефлексирует, да, на какие-то свои темы, и как кино рефлексирует на тему самого кино. То есть как автор себя прорабатывает, как кинематограф внутри кинематографа тоже себя прорабатывает. Поэтому сегодня речь даже пойдет не о зрителе, а непосредственно о мире кинематографа, то есть который заключен сам в себе. И для такой темы, возможно, я сейчас выберу не самый очевидный фильм, но начнем с него. Это «Дом, который построил Джек», Ларс фон Триер.
Ужасно страшный кровавый фильм. Я еле его досмотрела, честно тебе скажу.
Да, вот у меня недавно была лекция, посвященная ему, я его представлял.
Так.
Смотрел второй раз. Первый раз я посмотрел в 2018 году, вообще, когда он только выходил в кинотеатрах.
Зачем вообще его нужно смотреть? Объясни.
Кстати, второй раз прям
легче
на одно
уже
дыхание.
Да?
Ну и в первый раз, на самом деле, мне понравилось, но второй раз как-то прям прошло. Я так скажу, когда мы вспоминаем этот фильм, и в целом Триера, да, мы что думаем? Ну, какая-то ужасная провокация, невозможная. Кровь, кишки, насилие, убийство детей даже, как в этом фильме мы увидим, да? То есть все очень далекое от искусства, а уж тем более от рефлексии.
То, что вызывает эмоции в нас, скорее отрицательное все.
Да, да. Ну и этим славится Ларс фон Триер, это датский режиссер, который знаком фестивальному миру. В 2011 году он, например, сказал, что понимает Гитлера, за что его сделали персоной нон-грата на Каннском фестивале. То есть он не только зрителю знаком как провокатор, но и непосредственно жюри фестиваля и всем остальным.
Он не про приятное кино, да?
Он не про приятное кино далеко. Он революционер, который поднимал всегда очень неприятные темы. Он поднимал темы насилия, поднимал темы эксплуатации одного человека обществом, да, он поднимал темы спасения в искусстве и, возможно, даже отсутствие этого спасения. При этом в его работах много религии, в его работах много философии. Здесь он, кстати, вдохновлялся Тарковским. Он был большим фанатом Тарковского и также был большим фанатом Бергмана. При том, что то, что другое, говорили, что его фильмы ничем хорошим не пахнут, мягко говоря, и вообще с ним общаться не хотели. То есть для него общение с кумирами прошло очень плохо. И когда я говорю об этом фильме, ну, это, наверное... такой вот трактат всей философии, всего творчества Ларса фон Триера. Причем трактат, который он начал писать еще в первом году, тоже, если не спутал год, когда он выпустил фильм «Танцующая в темноте», фильм, который получил главный приз Каннского фестиваля. Этот фильм повествует о обычной женщине, у которой есть ребенок, она, можно сказать, бедная, у нее нет особо денег на пропитание, на проживание, и при этом она страдает от того, что у нее очень плохое зрение, она почти слепая, можно сказать, и ее сын также, видимо, по наследству, страдает от этой болезни, еще немного...
Там играет это...
Бьорк,
да.
Да, еще немного она потеряет, он потеряет зрение. И она пытается копить деньги для него.
Угу.
И вот такая лечение, ужасная, да, пролетариатская история, трагедия...
Плохо заканчивается.
Да, да. Триером она обволакивается в мюзикл. То есть он здесь поднимает такую, какую тему? Спасение в искусстве, можно ли его найти? Он об этом говорил очень часто. И я думаю, что в 2001 году он говорил через Бьорк о себе.
Он ответил на этот вопрос в этом фильме?
Вот «Дом, который построил Жек», продолжает этот, развивать этот вопрос, вот, это рассуждение. И причем я так скажу, что он не там ответил. Он ответил уже через года три в «Королевстве», в третьем сезоне. Я неоднократно упоминал этот сериал. Наверное, я так скажу, что в 2001 году Ларс фон Триер начал писать для себя... «Похоронный марш», который он сыграл уже в «Королевстве», а в 18 году с «Домом, который построил Джек», он, ну, как бы начал торжественную часть этого марша. На самом деле это очень грустно, и когда мы говорим об этом фильме, нужно понимать, что здесь нельзя не погружаться в историю самого автора. Революционер, да, даже сегодня, если мы вспомним, он человек, который всегда бил в лицо зрителю, он человек, который всегда гремел, он действительно такой пацан от мира кинематографа, который пришел, плевать на всех, он хотел на все элитарное кино, он будет делать то, что он хочет. Но человек, который не справился со своими демонами, к сожалению, со своими трагедиями. Когда я говорю о «Доме, который построил Джек», и говорю о том, что нужно изучать его историю, это, наверное, самое детство. Он рос в семье, которая была против всех правил, которая была против всех систем. В их семье не было слова «нет», то есть все «да». И, казалось бы, любой ребенок, ну и любой человек, который, да, живет в какой-либо семье, да, своими родителями,
ему все отношения, разрешают.
Но он хочет, да, этого, да, слишком, да, много запретов. А у Ларса фон Триера было наоборот. Вот эта система сделала его травмированным человеком. Он не понимал, а что можно, а что нельзя, а что плохое, а что хорошее. То есть у него не было никакого разграничения. И это ему помешало в жизни. Это ему помешало социализироваться в школе, например. Потому что он домой приходит, ему все можно, приходит в школу,
а в
ему,
обществе все по-другому,
чтобы,
да,
пописать, нужно, да, руку поднимать. Он не понимает этого. И вот это вот, этот поиск опоры, угу, это главная тема вообще всего Ларса фон Триера, его жизни, его творчества. И это даже отражается в поиске отцовской фигуры, потому что его отец, как он узнал уже, когда его мать почти скончалась, уже находился на смертном одре, она ему сказала, что его родной отец, который, ну, как родной, ему казалось так, это не его родной отец, его родной отец вообще другой человек, с которым Ларс фон Триер пытался связаться, но не смог. То есть он не построил отношения с настоящей отцовской фигурой, и, возможно, он в Бергмане, он ему множество писем писал, пытался с ним связаться, он тоже его не нашел.
Вот пытался переложить
вот
фигуру отца на Бергмана.
Да, и в конечном итоге он эту опору искал и в искусстве. У него есть такой трактат «Догма 95». Это трактат свод правил, который ограничивал его в съемках. Это был трактат, который выступал против современного кино, против развития современного кино. То есть он выступал против этих массивных камер, против использования графики искусственного света. И вот с одной стороны, да, революционер, а с другой, а может быть, это тоже мотив поиска опоры, мотив поиска правил и ограничений, которые он найти не смог. И вот если мы смотрим так, он даже в своих фильмах зачастую «Антихрист», например. Вот, да, в этом фильме он говорит о том, что спасение есть только в смерти. То есть весь наш мирской какой-то свод правил, он не работает, и мы можем найти спасение только в том мире, освободившись от всех оков. Знаете, как будто бы он не мог это найти. И о чем он говорит в «Дом, который построил Джек»? О том, что он всю жизнь себя обманывал. О чем этот фильм? Это фильм о маньяке. Человек, который болеет разными диагнозами, одно из них — это компульсивное расстройство, да?
Обсессивно-компульсивное расстройство, да.
Да, и, к слову, Ларс фон Триер сам болеет им, и когда он говорил об этом фильме на интервью...
ОКР.
Да, он говорил, что я сам болею ОКР, поэтому я знаю, о чем я снимаю. Вот это фильм о таком мужичке, обычный мужик, непримечательный, который, по иронии судьбы, становится маньяком. То есть он как будто бы сам не хотел, но ему попалась очень настойчивая женщина, Ума Турман, которая попросила его довести до мастерской, потому что ее машина сломалась. И вот весь фильм начинается с того, что она говорит: а вы ведь маньяк, да, вы, наверное, меня убьете. Она это говорит в шутку, но вот очень бесячая.
Он подумал, почему бы и нет, да?
И он говорит: ну, раз ты не можешь меня отстать, наверное, я действительно стану маньяком, да, и я тебя убью. И этот фильм, на удивление, поднимает тему мастер, тему инженер-архитектор, тему материала и тему материала в искусстве. Потому что даже на вот имя главного героя, Джек, о чем это? Как это переводится? Это домкрат. То есть на самом деле весь фильм Джек пытается свое внутреннее расстройство, своих внутренних демонов перенести на убийство. То есть ему кажется, что убивая, он создает настоящее искусство. И из обычного инженера, которым он и является, он обычный инженер, он пытается стать архитектором. То есть он пытается придать вот этому материалу, а материал для него — это жизни людей, это тела людей, новую жизнь. Он пытается сделать из этого какое-то произведение, он мыслит об этом как вот через призму искусства. Вот это для него весь смысл жизни.
Зачем нам смотреть этот фильм? Объясни, пожалуйста. Вот
я тоже сижу и думаю, почему.
Нет, не тоже. Я не то чтобы и не хочу его смотреть, я его смотрела. Но если кто-то из наших слушателей
не смотрел,
вот почему нужно этот фильм посмотреть?
Я задался вопросом тем же самым, когда я прочитал лекцию на следующий день. Я сижу и думаю. Вот я очень часто, когда оцениваю фильм, я думаю, вот этот режиссер вот снял о себе. И вот какой прок мне об этом смотреть? Я очень часто говорю о том, что режиссеры ноют в своих фильмах и хотят, чтобы мы выступили
рефлексируют.
Их... Да, чтобы мы выступили их психотерапевтами, и сами бы еще и заплатили за это. Да. Был такой фильм «Легенда о зеленом рыцаре». Мне кажется, мы тоже его обсуждали. Там вот как раз своеобразная интерпретация легенды об одном из рыцарей короля Артура. Вот его племянник, если не ошибаюсь. И там режиссер, ну, просто на протяжении 2 часов, вместо того, чтобы показывать историю, ноет о своих отношениях с матерью. Я думаю, нет, это не то. И многие авторские режиссеры этим занимаются. Они говорят о себе, не проецируя это на зрителей. Их проблемы либо недостаточно абстрактные для того, чтобы их понял зритель, либо недостаточно конкретные. Вот в этом проблема. Если ты говоришь о себе, делай так, чтобы и зритель понял, чтобы он и в этом себя нашел. Поэтому Ларс фон Триер, вот я подхожу к этому, говоря о своих проблемах, он поднимает вечные темы, он поднимает историю философии, он поднимает историю искусства, он поднимает тему того, что такое художник в современном мире. Действительно ли нужно превозносить художника до какого-то олимпа?
Свой талант?
Вот, не, самого художника. Угу. То есть он достоин этого? Он действительно что-то
творит? Поклонение какого-то?
Да, или он всего лишь проецирует боль? Угу. Или он всего лишь пытается свои проблемы решить за счет того, что рисует темными красками на черном холсте.
Он с этим, у него с головой проблема, на самом деле.
Вот об этом говорит Ларс фон Триер. Он говорит о том, что он думал, что он творит. А на самом деле, прикасаясь своими болезненными пальцами до материи кинематографа, пытаясь что-то создать, он ничего не делал. Он плодил боль, он умножал ее, культивировал. И в конце концов, вместо того, чтобы через искусство найти спасение, он подписал себе смертный приговор. И если он вот через, знаете, такую хичкоковскую манеру заканчивает эту историю, да, там очень много от Хичкока, то есть боязнь высоты, наказание главного героя, вот здесь есть это, то вот в «Королевстве» в 3-м сезоне говорит, что все, я не только наказан, но я и уничтожен, и я поднимаю руки.
То есть он больше не будет снимать фильмов?
Он будет снимать фильмы. Я не знаю вообще, как это ему представится.
Мне кажется, не надо.
Он сейчас же передай болеет Паркинсоном.
Передай ему, Михаил.
Он болеет Паркинсоном сейчас, он очень сильно болен.
Я просто иногда думаю, вы знаете о чем? Что вот кто знает... Ну вот Ларс, вот он стал известным режиссером, да, благодаря критикам, благодаря там вложенным в него деньгам и так далее, благодаря связям каким-то. Он выбился, его работы смотрят. Но получается, это воспаленные какие-то его мысли, переложенные на кинопленку. Точно таким же режиссером могла быть Марина, или я, или ты, и кто-то еще другой. Но мы этого не добились, мы стали в другом работать.
Но есть еще такое понятие, как талант.
Ну вот мне кажется, тут нету таланта, тут воспаленный просто воспаленная психика.
Ну а чем занимался Тарковский, например, в своей ностальгии? Ну, проецировал свои какие-то болезненные мысли на экран, на зрителя? Он же тоже вытаскивал
но
себя.
Но тут слишком болезненно. Понимаешь, тут вот слишком болезненно. Любой фильм возьми у Ларса, у него постоянно вот такие вот проблемы. Вот какая-то такая боль, слеза, кровь. Вот это вот все везде.
А, когда мы смотрим Ларса фон Триера, мы зачастую сталкиваемся вот о порог вхождения провокации. И многие люди ничего кроме провокации здесь не видят. Я так считаю, что есть провокация как стиль, есть провокация как высказывание. И я очень рад, что у Ларса фон Триера провокация как стиль. Это лишь форма, а мысль другая. И вот, как Максим отметил, очень болезненные фильмы. Слеза, боль. Но вот именно за счет этой откровенности я его и люблю. Кто, если не он, так с нами откровенно поговорит и тем более завернет это так. Вот вы еще говорили, да, почему нужно его смотреть? Не только потому, что здесь мы увидим соотношение инженера, который хочет стать архитектором. Не только потому, что мы погрузимся в историю самого Ларса фон Триера, да. А потому, что это очень сильное кино. При том, что это вот история убийства неприкрытая, да, там и детей убивают. А здесь, во-первых, он вдохновлялся еще и русскими литераторами, да, то есть представителями русской классической литературы, тем же самым Толстым.
Достоевским.
Толстым он вдохновлялся, но не напрямую, когда он снимал «Нимфоманку», ему его сценаристка предложила почитать Толстого, и поэтому со времен «Нимфоманки» в его фильмах появляются лирические отступления, очень такие странные, внезапные. И поэтому здесь, когда мы смотрим «Дом, который построил Джек», вот он в одной сцене убивает ребенка. И сразу же после этого он рассуждает об истории искусства, о том, как вообще образы тигра и овечки культивировались каким-то Уильямом Блейком, да, тем же самым. Вот там это очень смешно, это очень иронично и очень грязно.
Это
очень...
как будто стёб, да, над всем вот этим вот искусством,
да,
которым мы так
да, то есть при том, что это очень тяжелое кино, и вы вряд ли его смотрите, сможете с первого раза, по крайней мере, досмотреть до конца.
Ну, мне кажется, я не с первого его досмотрела. Честно, пересматривать не хочу, но возможно, что в таком контексте...
А тебя что поразило? Количество жестокости?
Очень вот... много крови для меня крови, до сих пор, да? Хочу развидеть сцену, когда он в машину тело убирал.
А, что где он зашел эту женщину?
Да.
Но при этом не хочу вот эта сцена... А вы до конца ее досмотрели, да?
По-моему, да. Я отворачивалась, я тебе честно скажу. Я просто не очень такие сцены люблю.
Да, но при этом эта сцена, она же очень комедийная. Да. То есть мне тяжело рассмотреть комедию, но она очень комедийная.
Вот это черный юмор такой,
вот, может быть. Панки пишет, а я над Джеком ржал, да, когда он следы заметал. Наверное, я болен. Нет, Панки, оказывается...
Может быть, это какая-то разрядка.
А не только вы.
Давайте еще какой-нибудь фильм обсудим, потому что... Хочется еще что-нибудь посмотреть, не такое кровавое, порефлексировать,
да,
над чем-нибудь другим.
О художнике, который рефлексирует, да. А теперь поговорим о втором столпе, о самом фильме, как кино. Как кино рефлексирует на тему кинематографа самого. Это фильм «Вавилон», Дэмиен Шазел. Это человек, который снял «Ла Ла Лэнд», «Одержимость», «Человек на Луне». Ну, вот человек, который сейчас является одним из, ну, являлся, по крайней мере, одним из передовых режиссеров. Споткнулся он очень сильно своим «Вавилоном», очень сильно споткнулся, у него бюджет 80 миллионов долларов.
Провалился в прокате, по-моему,
да, он там, что ли, собрал по итогу 60 или 70, то есть, ну, очень сильно провалился, при том, что надежды были большие. Брэд там Питт. Играет Марго Робби,
да.
Там играет Брэд Питт, Тоби Магуайр, ну, кто там только не играет, очень большие имена. Причем и фильм такой пышный, на самом деле. Это фильм, который повествует о развитии кинематографа.
Это 22-го года, да,
да,
фильм?
Да. Есть «Вавилон Иньярриту» 2009 года, если не ошибаюсь, а есть вот «Вавилон» 2022 года. Это фильм, который повествует о развитии кинематографа, о том, как немой кинематограф переходил в звуковой. Ну, на эту тему есть много фильмов, тут «Танцующие под дождем», там «Артист» какой-нибудь недавно выходил, тоже ремейк.
Да, «Черно-белый».
Да. Ну, вот одна из таких тем. Но это, наверное, только фон. Здесь ключевой посыл – это вот любовное письмо режиссера, синефила. Какой уже раз они это снимают, они это делают, уже пишут эти любовные письма. Этим занимался и Соррентино тысячу раз, этим занимался и какой-нибудь Тарантино. Ну, этим занимаются все. Я когда читал отзывы на этот фильм, да, который собрал очень странные отзывы, смешанные, они говорили, запретить уже режиссерам снимать любовные письма кинематографу. Ну, это уже невозможно, если честно. Вот об этом этот фильм. А, при том, что его уничтожили на этапе выхода, релиза, впоследствии у него сложилась очень большая фан-база, много защитников, и тут очень много кто захотел реабилитировать этот кинематограф, да, вытащить его из тисков репрессий кинематографических. И я вот через года два решил посмотреть, ну как так много споров вызывает, может действительно какое-то хорошее кино, которое
никто
не
помнит. Да, стоит внимания.
Да, ну вот давайте сначала о сюжете. Есть какой-то мексиканец или испанец, так до конца и непонятно, он путается в показаниях, который приносит слона очень большого в дом.
Привозит.
Да, слона очень большого в дом какого-то голливудского босса, который организует для голливудских звезд очень большую вечеринку. Вот он подрабатывает такой шестеркой, которая помогает этим голливудским боссам там и пьяных звезд отвозить, там и шампанское купить.
Ну, вообще в аннотации написано: развратную вакханалию, изобилующую сексом, джазом и наркотиками.
Ты знаешь, всё верно. Зайти.
Слона, да, привезли на
надо
эту
было не
вечеринку.
Слона заходить, Микаэль, да, а вот именно.
Вакханалию.
Так, и, в общем, привозит слона.
Привозит слона. И этот бедный слон оказывается в пучине оргии, там, алкоголиков, наркоманов и всего и прочего, и прочего. Это начало фильма. И это задает тон. А, при всем при этом, вот этот порочный Голливуд, да, режиссер пытается не осудить и не восхититься всем этим, а принять. То есть он показывает, что да, это было. Угу. Это история кинематографа, и, возможно, она и сейчас повторяется. От этой истории никуда не идти. Можно обвинять, можно не обвинять. Это будет все детское. Вот я это принимаю, и я люблю кино со всеми демонами кинематографа и со всеми плюсами и ангелами кинематографа. Вот об этом фильм. Он пытается показать, как вообще эти титаны, некогда мифические герои, сцены, немой сцены, пеплумов, вот этих исторических больших фильмов, как они чувствовали себя в эпоху глобальных метаморфоз индустрии, когда появлялся звук, когда появлялись новые камеры, что они делали, как тогда зарождались звездочки, как тогда зарождались первые секс-символы, первые, там, я не знаю, Брэда Питта, да, Брэд Питт играет тоже, можно сказать, такого голливудского актера, который является секс-символом своего времени. Mm-hmm. Вот об этом фильм. И во всем этом разворачивается история вот этого мексиканца, который тоже пытается получить свое место. То есть он пытается в этот замок грез зайти и с кем-то стать, потому что вот он мечтает, вот он этим живет. Вот об этом весь фильм. То есть всю техническую базу я
дал. Смотреть стоит?
Слон живой остался?
Не знаю, если честно.
Смотрите в фильме.
Насчет самого фильма. Я что считаю? Мне кажется, что пытаясь вот праздновать этот парад вульгарности кинематографа с позитивной точки зрения, пытаясь эту вульгарность сделать стилистикой фильма, mm-hmm. да, пышную вульгарность, все мимо. Мимо, потому что вульгарная стилистика превращается в банальную вульгарность, просто пошло. Мимо, потому что ужасно сырой монтаж, ужасно сырая камера, которая упускает нормальные планы. Вот этот темп, который пытается задать режиссер, очень активный темп, как знаете, я очень сравниваю этот фильм часто с Wolf of Wall Street. Тоже мимо. Никакой так, химии между героями.
Может, в этом и фишка?
Фишка в плохой технической составляющей не может заключаться. То есть все, что пытается сделать фильм, мимо. И вся его рефлексия, и вся любовь к кинематографу тоже мимо, все очень сыро.
Друзья, если вы вдруг не поняли, мы сегодня говорили про саморефлексию в кино, фильм «Джек, который построил дом, который построил Джек», и фильм «Вавилон». Пересмотрите. Помог нам разобраться в этих лентах кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, спасибо. До следующей встречи. Марина Александровна.
Максимов.
Оставайтесь на радио «Говорит Москва».